Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной коуч Лена Галка. Лена, добрый день!
Добрый день!
А вот про детство я сегодня хочу поговорить в нашей программе. И скорее даже про то, что чаще всего, когда мы вспоминаем про детство или же приходим к психологу, нам сразу говорят о том, что все наши проблемы, все наши беды идут из детства. Почему-то в последнее время нас приучили детство вспоминать именно в негативном ключе. А почему это происходит, что с этим делать? Вообще детство, как мне кажется, это прекрасная вообще пора, самая замечательная.
Да, Маш, мы с тобой обсудили это, что сейчас какой-то идет контент детства в травмирующем, скажем так, образе очень часто, потому что, да, может быть, время такое динамичное, тяжелое, и люди хотят найти всегда же волшебную таблетку от всего, в том числе от бед, и вот они в том числе нашли детство как некий такой фактор, и вот копают там, как в песочнице в этой, там уже все выкопано напрочь, и все равно люди пытаются что-то искать, причем самое еще, скажем так, ну и неплохое, а то, что туда еще ведь и родители в эту песочницу посадили.
Обязательно,
да,
конечно.
И вот все варятся, значит, в этом, я понимаю, что в этом есть какой-то элемент рациональности, но, вы знаете, когда такие вещи происходят, я-то смотрю с точки зрения коучинговой, да, истории, но я еще и беру, скажем так, некий такой опыт или знания из психологии. И я понимаю, что все эти игры в песочнице и с родителями, и с травмирующими факторами с детства, и расстановки, они имеют место быть на сегодня. Но зачастую сегодня они приобрели такое массовое, вот просто значение для людей, не учитывают одно, что вот эти все игры, сценарные расстановки, они вообще придуманы для людей с некими, в кавычках, да, тут не видят нас, заболеваниями. А сейчас вот в эти вещи, в эти песочницы, вот в эти вот расстановки, люди идут абсолютно здоровые, но они пытаются найти, как, знаете, как причину, они как болезнь пытаются найти. И мне это очень бывает удивительно, когда осознанные взрослые люди идут вот в расстановки, потому что сейчас очень много специалистов, и пытаются там что-то найти, причем даже совершенно искусственное. Когда я задаю им вопрос, что там делали-то? Ну вот мы там делали, мы там нам расстановками занимались, тут вот заместитель, тут вот то-то-то. Я говорю, что? И люди просто как будто бы сходили, сыграли в какую-то игру, вот просто. И я всегда говорю о том, что давай Давайте все-таки смотрим на некоторые вещи рационально, в том числе давайте посмотрим рационально на детство. Ведь детство – это эмоция, это ресурс, это энергия. Да самое-то главное – это мечты, да? И давайте окунемся вот в это время с точки зрения именно эффективного, положительного ресурса. И вспомним про наше детство как ресурсное состояние. В любой практике психологической и коучинговой, даже если мы идем в коучинговый, более того, в прошлое мы не ходим, но я как коуч в прошлое хожу с клиентами. Но я все время им говорю, давайте мы в прошлом найдем ресурс, энергию. И очень часто...
То есть ресурс, а не проблему. Это два разных подхода.
Конечно, да. Для того, чтобы пойти здесь и сейчас в какое-то состояние, скажем так, движения и созидания, нам нужно освободиться от груза, значит, этот снять рюкзак, наполниться энергией, как там таким тоником, и вперед, значит, сиганули, да. И вот как раз вот детство-то, оно именно ресурсное состояние. Ребят, давайте все-таки в детство посмотрим положительно, сколько там было интересного и положительного, и прекратим искать там эти вот черные пятна. Давайте там искать светлые пятна, потому что детство, оно у многих на самом деле гораздо более позитивное, чем они пытаются его представить, когда ищут проблему здесь и сейчас. Вот прям как будто бы пытаются прям вот из всех сил там найти какой-то минус, потом еще туда, значит, родители присовокупить, да, с их позицией, они, бедные, даже знать не знают, что с ними сейчас тут происходит.
Что, оказывается, они-то детей любили, а оказывается, не любили, а они травмы наносили,
да,
вообще, психологически, что
а
за
если,
люди?
Если учесть, что многие родители вот, ну, моего поколения уже в живых нет, то они там, бедные, наверное, уже перевернулись 55 раз на том свете, что их тут полощут и промывают, оказывается, они такая виной всему были, да. Давайте к этому не будем относиться прям вот прям вот под одну гребенку. Да, родители воспитывали как могли. Скажем так, ментальность мою, я же через свой опыт делюсь. Моя мама, мои родители, они вообще не знали ни слова психологии, ни слова коучинг. Они воспитывали как могли. И по большому счету в том, что они сделали, я просто не имею права вот просто никакого не имею права обвинять их сейчас, пытаться искать причину в них и как бы перекладывать вот эту ответственность, о которой мы говорили на прошлом эфире, на них, что типа сегодня вот у меня что-то не получается, потому что мама вот тогда, ну мама-то тут при чем? Вот по большому счету, если говорить про мой опыт, я благодарна своей маме. Вообще она была с точки зрения вот сегодняшнего взгляда моего осознанного человека, я вот просто подчеркиваю это, не пытающегося копаться в прошлом, не перекладывая ответственность за свои какие-то факапы на нее. Она была уникальным человеком. Почему? Она меня воспитала одна. Она воспитала меня одна, потому что, ну, отец, когда он узнал, что я появлюсь на свет, они были не зарегистрированы, но в силу определенных обстоятельств он по распределению уехал в далекий район, он был в сельскохозяйственном институте учился, и так получилось, что он там просто остался. То есть они не успели ни расписаться, ничего, он уехал, ну, встретил там другую девушку, женщину, и там остался. Вообще, любовь вещь такая. И мама у меня к этому прекрасно, ну, как сказать, она относилась к этому, скажем так, с узрения осознанно тоже. Ну, встретила другую женщину, ну, все, теперь она воспитывает своего ребенка одна. Она не отказалась же от меня. Она родила, одна и воспитала. И причем вот эту вот, скажем, свою роль социальную мать-одиночки она пронесла через всю жизнь. Она ни с кем не связала свою жизнь. И тут она в некую, может быть, себя где-то жертву принесла. Да, как я на это среагирую? Может быть, ей было удобно. Я не разговаривала с ней по этому поводу так глубоко и, наверное, не видела в этом никакого смысла. Но так как она меня воспитала, сколько она сил, энергии вложила в меня, не делая этого специально, то ей огромная благодарность и низкий поклон, по большому счету, потому что она человек, не имеющий вообще образования, она была просто человеком, который приехал сюда. Она ребенок войны была, она была в оккупации, я видела живых немцев и рассказывала мне эти истории. 9 мая для нас такой очень знаковый был день, и были какие-то моменты, которые вот я до сих пор помню, как там немцы им бросали кожурки от картошки, огрызки яблока, а они дети, будучи она в детдоме воспитывалась, ели, и это все у нее памяти, потому что она вообще из семьи репрессированных, очень зажиточных купцов, которых репрессировали. Представляете, сколько на нее пошло? Их репрессировали отца, у него было огромное хозяйство. Мама это помнила, говорит, рассказывала. Он такой был зажиточный купец, его репрессировали. Несколько, у них было четверо детей. Всех детей раздали по детским домам, потом началась война. То есть она ребенок вот войны с очень сильными травмами детства, вот если так заглубиться. Но все эти травмы не перенеслись, скажем так, вот на нашу с ней жизнь. Она всегда находила время для меня, знаете, как это говорят, я всегда была обута, одета, накормлена и ничуть не хуже, чем другие. У нас всегда в квартире было все, шифонеры там полированные новые появились, у нас там, мама копила на шифонер там, ну, знаете, вот такое, пошла в школу там, раньше такой был предмет мебели, секретер, мне на одна была комната, ну, одна квартира небольшая, одна комната, мне же надо где-то заниматься, там откидывалось это, мама накопила, купила секретер. То есть она пользовалась привилегией матери-одиночки в то время, в СССР это было, нам давали бесплатное питание, в школе дополнительное питание, нам давали форму, нам давали одежду тогда, зимнюю, летнюю, весеннюю, на все сезоны. Угу. Прям в кабинете вот зауча, там большой кабинет, приносили вот эту одежду. У нас несколько человек все равно было, которые были дети вот матерей-одиночек, привозили по размеру одежду, и мы выбирали сами себе пальтишко, валенки, шапочки. Всегда, это было прям тогда, всегда сезонно. Форму давали обязательно раз в год, и вот по сезону давали одежду, пальто, на зиму, обувь.
То есть государство шапки. Все-таки заботилось.
Это привилегия была матери-одиночки, в школах это прям раздавали. Я это помню, очень помню, как мы заходили, огромный длинный стол вот в этой учительской, он завален одеждой, и мы выбирали одежду. То есть, ну, что по размеру подходит, а ее было много просто, выбрать всегда было что. Причем были пальтишки же такие, с настоящими вот этими цигейками, воротничками, ну, то есть это было все, шубочки были, то есть все было замечательно всегда. Давали все время путевки бесплатные. Вот это дополнительное питание. То есть в том смысле я говорю, что мама никогда не внушала мне, что я какая-то там не такая, или мы какие-то не такие, да, что вот, я даже слово «мать-одиночка» особо-то не знала, только сейчас это поняла. Для меня это было как таким фактором. Мама сказала, что вот там позовут, ты там выбирай что-нибудь, мне некогда. Я это делала сама, ребенок первого-второго класса, сама мерила себе одежду, то есть я была вот такая самостоятельная, потому что мама очень много работала.
Угу.
Она работала просто поваром, у нее была небольшая зарплата, ну вот чему научилась, то и делала. Но она ходила на халтуры, как это раньше называлось. Причем на халтуры я ходила вместе с ней. Она мыла полы, а я поднимала стулья на столы. И мы прекрасно.
Замечательно.
Да. Причем при всем при том, что она никогда не говорила, не заставляла меня, что тебе это надо делать. Она просто говорила: Лен, ты как закон. Вот я помню такое повествование ее, что никогда не было из-под палки у меня это. Я еще в силу того, что я была ребенком, как сейчас, очень интересующимся, но я была за счет того, что вот у меня было много интересов, и я видела, как мама справляется со всем. Она работала там с 5 утра поваром, вечерами ходила мыть, причем не в одно место, все успевала, практически никогда не болела, дома был порядок, еда, одежда, все. И я видела, насколько человек организованный, вот в своем, видимо, детстве, я это не анализировала. И у меня, видимо, вот эта организованность от нее пришла. Я, кроме того, что училась в школе хорошо, с 1 по 3 класс я вообще была там круглая отличница, я ходила в кружки плюс спортивные секции и успевала делать домашние задания. Причем я была очень активна и там дружила, и ходила к ней помогать мыть полы. Причем никогда мама не говорила: чтоб ты пришла или там еще что-то. Она мне все время говорила так: Лен, ты вот как закончишь, а я же знала время, у меня часы были всегда на руках. Вот это я помню, я нашла часы, когда мне было 6 лет, большие победа, прям такие настройки. Я лазила везде по гаражам, везде, они, мама их отремонтировала, купила мне ремешок, и я вот такая вот шпинделек, я была самая маленькая всегда в классе, с такими ручёшками, но у меня такие вот были большие часы победы, знаете, диаметром где-то сантиметров.
Ну, они же большие, да, сами.
Я ходила в них, и мне все время все, так сказать, завидовали. Но я поняла, что у меня в 6 лет были часы, вот, и у меня все время это было таким фактором, очень мама говорила: у тебя же есть часы, ты можешь следить за временем, понимаете? Вот человек совершенно без какого-то образование, сколько мотивации она мне давала. И я везде успевала. Приходила к ней на работу, на дополнительную, ходила в секции. И при том училась. Она не сидела со мной, вообще никогда не делала уроки, понимаете? Я к тому, что насколько мы можем быть, скажем так, благодарны своему детству за опыт своих родителей, которые не обладают коучинговыми, психологическими навыками. Они просто жили свою жизнь. Да, и она меня журила там за тройки, за то, за 5-10. Ну, как наказаний особых тоже каких-то не было. Тогда не было ни телефонов, ничего. Я много читала. Самое главное, мама всегда поощряла мои вот эти безудержные идеи. Чем только я вот этой в жизни своей не позанималась в виде спорта. Там художественная гимнастика, прыжки с трамплина в воду, где я в бассейне ДК «Урал» утонула, и меня вытаскивали шестом. Я ходила заниматься на байдарке и каноэ по озеру Шурташу, плавала на русских лодках вот с такими цыпками. Ну, в результате мне мама сказала: Лена, прекрати этим заниматься, потому что она покупала все время глицерин в аптеке, мазала мне руки, которые у меня покрывались такими цыпками, цыпки трескались, шла кровь, она говорила: я устала уже с твоими цыпками бороться, давай это, я бросила это дело. Но вот она никогда меня, знаете, не поощряла вот этим вещам. Вот что удивительно, не обладая никакими навыками. Я не знаю, чем она руководствовалась, понимаете? И у нас не было никогда каких-то разногласий в плане, чем мне заниматься. Я всегда выбирала все сама. Говорю: мам, я сейчас пойду туда. Она говорит: ну, иди. Самое для нее главное было, чтобы я была сыта, потому что я ела очень плохо, маленькая. И, скажем так, помогать ей приходила там. Но с этим у меня проблем не было. Мне нравилось даже ходить там с ней вот это вот делать. Потому что я понимала, она говорит: вот мы сейчас заработаем денежку и там что-нибудь тебе купим. То есть, понимаете, вот все было как-то вот на каком-то таком лайте. И если я туда сейчас погружусь в травмирующие факторы, да, она воспитывала меня одна, да, не хватало денег, да, она сама там, я видела, как чинила утюг, мы сами делали ремонт, она там умела заколачивать, приколачивать, присверливать, что я, кстати, прекрасно умею сейчас делать сама. Я могу дрель в руках держать, я могу пилить, строгать. Я все могу делать. Когда я сейчас в разводе с мужем, у нас, ну, скажем так, сад был построен, и мы все делали вместе. Муж мне прекрасно доверял пилить, отпилить, прибить. Я все это могу делать сама. Прикрутить. Я даже краны себе чиню сама. Единственное, в электричество не лезу. Вот и мама у меня, кстати, в электричество тоже не лазила. Она звала. А все остальное, краны, утюги она чинила сама. Вот человек, который, вот я говорю, не обладал никакими навыками, никаким образованием, воспитывала как могла. Как я могу сейчас с позиции сегодняшнего дня, кроме благодарности к человеку, пытаться искать там какие-то травмирующие факторы, что она могла бы там найти какого-то человека, показать мне опыт, взаимоотношения, ты, пятое-десятое. Да вообще я это делать не буду. Это ее жизнь. Я зачем туда лезть-то буду? Все, что она мне дала, прекрасное. Я за это ей просто благодарна. И я живу с этим. Также сегодняшний день проживаю самостоятельную свою жизнь, вспоминая, как это делала мама. Она для меня до сих пор является примером.
Ну, детство вообще по-хорошему, если вот сейчас, я думаю, что многие наши радиослушатели и где-то такие же моменты вспомнят из своего детства, и вообще детство – это действительно и силы, и эмоции, и какие-то стремления, но почему-то вот современные психологи, я не знаю, может быть, это чисто, что называется, фишка вот современной психологии куда-то вот рыться в детство туда. Может быть, это ответ на вопрос, попытка найти вот этот ответ на вопрос о том, что если не в детстве, тогда где же искать корень вот этих, корень зла-то? Угу. Почему ж я такой вырос-то?
Ну, вы знаете, тут я сразу что-то вспомнила, я очень люблю Лобковского, и часто слушаю его, и у него есть такая фишка, мне она тоже нравится, и я в своей коучинговой практике тоже использую, я не стараюсь не идти с людьми, не предлагать им длительные контракты, а идти такие в краткосрочные контракты, в одну сессию, в две сессии блоками. И у него вообще такая же идея, то есть он работает с людьми буквально одной встречи, то есть он встречается с людьми, да, она у него стоит там на порядок выше, она длительнее, но он за одну сессию решает с человеком вопрос. И ему когда говорят, а вот почему там вот, там многие это... Он такой еще же с юмором человек. Он говорит, да просто вашему психологу надо это, дом построить у себя. Ну, да. Вы понимаете, поэтому вы идете с ним длительный контакт. Ну, это, конечно, трэш, но я где-то вот даже вот... Юмор у него хороший такой, психологическо-коучинговый. Поэтому, вы знаете, понятно, что когда есть проблема... И чем она глубже туда, дальше, тем больше времени нужно на ее решение. То есть, и это, конечно, такой некий тренд, это маркетинговые фишки, как называются, да, по большому счету. И их кто-то создает, ну, не знаю, создает их сообщество или кто-то создает. И коучи-психологи, они просто берут этот тренд и используют, ну, потому что он популярный, а человек, который занимается этой практикой, психолог как клиент становится популярным у клиентов, которые в своей среде, может быть, даже бравируют тем, что вот он ходит и разбирается, он такой осознанный, да, вот в своем детстве. Другой вопрос, осознанно это или нет, никто этот маркер не подведет, и я тоже подводить не буду оценочно. И, ну, это просто, с одной стороны, это маркетинговая фишка, с другой стороны, это тренд. А с другой стороны, это такой... Да, погружение в длительные отношения с клиентом, которые позволяют, ну, опять же, иметь постоянного клиента на долгое время. Отчасти где-то надо это признать, но тот, кто слушает меня, ну, есть такая история.
Ну, просто я считаю, что вот мы в прошлый раз, кстати, говорили про принятие ответственности. Так вот, допустим, даже если ты, как взрослый человек, как мне кажется, да, понимаешь, что, да, возможно, твоя мама где-то была не права, где-то сделала что-то не так, и у тебя есть какая-то проблема с этим связанная, то сейчас ты, как взрослый человек, уже... можешь и должен взять на себя ответственность по осознанию этой проблемы и по решению этой проблемы. То есть, да, что-то вот не так, но при чем тут? Ну да, хорошо, может быть, мама была и не права, но я-то сейчас, я могу начать работать над собой, чтобы изжить из себя вот эту вот проблему.
Да, Маш, и самое, знаете, главное, вот вы интересную тему сейчас раскрутили, что вот вы говорите, что если я взрослый человек, и могу на себя взять ответственность, и я к этому осознанно могу подойти, и у меня сейчас больше информационного, скажем так, поля, где я могу информацию какую-то взять, где наши родители не могли ее брать, как моя мама, да?
Учебников же не да. было, в принципе.
То и есть, интернета сейчас... не было, и по интернета телевизору не этого не показывали, и надо понимать, что если мне сейчас там будет 59, как давно это было, да, а мамы уже нет несколько лет. Так понимаете, если мы такие умные, красивые, осознанные сейчас, да, то мы очень просто можем найти объяснение поступкам наших родителей. Вот не обличая их, не оценивая со знаком плюс-минус по-всякому, мы просто можем очень легко, доступными наш способами, простому обывателю, даже не будучи коучем-психологом, просто найти простые объяснения поступкам этих людей. Будучи на сегодня более, может быть, образованными именно в сфере информационного, да, погружения, чем наши родители.
А чаще всего это действительно какие-то элементарные причины в плане того, что да, был недостаток образования, но был, и времени не было особо. Там
не было.
Какие времена-то? После война, послевоенное время, потом... что мы там, социализм мы там строили, да, всей страной, то есть как бы некогда было абсолютно задумываться о том, что как вот я сейчас тут, вот у меня ребенок, вот сейчас я буду тут по учебнику его воспитывать. Да нет, его надо было просто одеть, обуть, накормить, все. Дальше уже, ну, как-нибудь разберемся.
Да, и скажем, в моем опыте, у моей мамы, у нее была единственная цель. Она никогда не имела высшего образования, у нее была низкая очень зарплата, но она никогда не плакала, не ревела. Я не помню вообще, как, чтобы какая-то вот, чтобы она жаловалась там на свою жизнь. А я приходила к ней на работу, был доступ у меня на кухню, и я видела, и ее многие помнят именно так, она всегда была, у меня, видимо, от нее генетически, человек с юмором. Я вот ее помню такой молодой, энергичной, красивой. Она, значит, практически порхает по этой кухне, несмотря что там тяжелые вот эти баки и все. Но она все время, знаете, вот когда вот она выдавала, я почему-то запомнила этот момент, выдавала вот эту вот обеды там приходящим воспитателям на группы, там такое раздаточное окно было, и она, ну, на количество угу. детей эту еду выдавала. И вы знаете, вот она всегда что-то пошутит, всегда что-то вот скажет вот такое, знаете, у нее какая-то всегда энергия была, вот 5 утра человек встал, бежал туда-сюда. И юмора, и энергии хватало, несмотря на то, что жизнь-то была не самая такая, знаете меня, легкая. И я говорю к тому, что, понимаете, она не пыталась искать какие-то причины там, копаться в себе, что это и она неправильно там делала, да. Она просто жила эту жизнь, вот просто жила эту жизнь, в том данности, в которой она была. Но она понимала, что есть другая какая-то жизнь, что есть у кого-то, например, кто-то больше зарабатывает, кто-то меньше работает. И ей, конечно, хотелось, чтобы я именно меньше, может быть, работала, как она, понимая, что тяжело, больше зарабатывала. Она этого просто хотела, но она хотела это как? Она, чтобы я выучилась, чтобы я потом пошла в институт. Ну, то есть без долбёжки этой просто она видела другую картинку, и все. Но, скажем так, какого-то назидательного такого воспитания у меня вот не было, что, вот как я сейчас многих там говорят, что вот если ты не будешь делать это, то ты будешь таким-то, таким-то. Вот никогда мне мама этого не говорила, вот, ну, честно.
Ну, это, видимо, ей просто повезло. Дети-то на самом деле бывают разные, просто само по себе то время, в которое росли там наши родители, оно и правда было довольно непростым, и я даже не знаю, плюсом, наверное, сюда же еще и опыт их матерей, да, бабушек, который на них тоже накладывался, а там все тоже свое время было, тоже очень тяжелое, поэтому сидеть и целенаправленно думать, что а вот что там моя мама сделала не так, и почему она это сделала, ну, возможно, оно имеет место быть, но я все-таки за то, чтобы брать на себя, опять же, ответственность и уже с собой любимой работать, если какие-то проблемы есть. Кстати, есть ли какие-то, ну, может быть, не знаю, методики или рекомендации, вот как, вопреки вот этому вот уже, наверное, ставшему мемом, выражению, что ой, да все проблемы из детства, да, вот может быть сесть и как-то задуматься, там сконцентрироваться на хорошем, как вот из детства научиться все-таки какой-то позитивный опыт извлекать.
Да, Маш, во многих практиках психологических и коучинговых есть такое упражнение, когда человек не может здесь и сейчас в силу разных обстоятельств найти какой-то ресурс. Вот они то и то уже с психологом поисследовали, и это исследовали, и свою сильную сторону, и свою уникальную сторону здесь и сейчас. Ну, не прет никак, ну, что-то никак не идет, и домашнее задание 55 раз выполнил, и уже психолог и коуч дом себе построил, и все, и ничего никак, никакого сдвижка. Так, есть очень простое упражнение, до банальности простое. Человеку дается задание погрузиться в детство и вспомнить просто свою мечту. Причем этих меч может быть много. Надо просто уйти с этим домашним заданием, ведь это положительная история. Вспоминать мечту, а не победы. Человеку дается упражнение именно проработки, вспомнить свои мечты. Он уходит с этим и целую неделю эти мечты выписывает. Ну, хорошее же упражнение.
Угу.
Позитивное, ресурсное.
Ну,
и человек оказывается в своих мечтах. Это не важно. Тут именно вспомните свои мечты. Тут не делается акцент, сбылись они, не сбылись. Человека погружает в то состояние, когда он именно был, скажем так, наполнен энергией и мог мечтать. Потому что сейчас, согласитесь, мы многие вообще мечтать разучились. Вот по большому счету, да. Мы просто пытаемся искать какие-то инструменты и таблетки для исполнения здесь и сейчас, но просто уйти в мечту, где есть позитивная энергия, которая мы можем даже пойти за мечтой, и знаете, это как вот, как разогнать себя вот просто позитивом, а именно в этом разгоне позитивном появится и сила, и энергия, которой не было вот еще вчера. Понимаете? И дается вот это простое упражнение. Если это в тренинге, дается времени, ну, немного, конечно, и в тренинге он будет, ну, скажем, менее эффективный. А если в коучинговой, психологической практике дается упражнение, ну, как правило, мы коучи-психологи, я отношусь к этим, мы даем домашнее задание людям. А так как встречаемся раз в неделю, но это 7 дней дается. За 7 дней человек выписывает свои мечты в детстве.
Они вот прям все, все, а вот о какие? Чем любые, вот, все, о чем мечтал.
Во-первых, это некое дает ему возможность погрузиться в положительный фактор детства, где были мечты. Вот просто безоценочно, там сбылись, не сбылись. Вот на этом акцент вообще никто не делает, чтобы туда не уводить. А именно прям порадоваться и вспомнить, какими вы были, о чем мечтали. И это очень мощный инструмент для понимания того, о чем мы мечтали в детстве. И иногда вот эта мечта на сегодняшний момент, она может быть самой сильной, уникальной стороной человека, доступной ему сегодня, чем те, которые он выписывал тут уже целый год, понимаете? Потому что там было очень много ресурса и энергии, и он еще не использован. Вот понимаете, в чем дело-то? Он еще, как, знаете, вот как баночка неоткрытый, и этих баночек будет очень много. И задача человека взять эти банки, попробовать пооткрывать. Они еще не открыты, они как джинны, понимаете, выстрелят. Потому что вот здесь и сейчас он открыл уже все банки. Всех джиннов выпустил и не может найти вот эту банку с ресурсом. А вот они стоят, все баночки твои с ресурсом. Пооткручивай их, посмотри. Ты мечтал рисовать в детстве ведь не просто так. Скорее всего, ты что-то, какие-то действия делал в этой стороне. Попробуй пойти купить тетрадку, листок, кисти, попробуй порисовать. Ты всю жизнь мечтал петь, и не просто же так мечтал, ты же пробовал это делать, но ты до сих пор, ты забыл даже об этом, что ты хотел научиться петь. Вот просто бывает, люди блокируют даже эти свои воспоминания положительные. Сейчас этих школ вокала дофига.
Там есть и бесплатные уроки тоже, можно
да.
спокойно сходить, так что...
А ты просто...
В караоке, в конце концов,
так ты элементарно сходить. Забыл про эту баночку, да. Открой ты эту баночку, у тебя там может быть такой ресурс, ты начнешь ходить петь, у тебя вообще там покатит энергия, и ты совершишь то, чего ты не совершил, потому что мы же живем из энергии, из ресурса. Или человек, например, всю жизнь мечтал, например, стать доктором. Посмотри, что значит Значит, доктор сейчас с позиции не ребенка, ребенок не может оценить, что доктор, он как бы врач. Сейчас мы обладаем большими знаниями, что может быть врачом. Человек может быть не только хирургом резать, он может быть врачевателем душ, сердец. Понимаете, он может быть целителем. Тебе может быть заложено это. Ты же не просто мечтал быть доктором, ведь что-то тебя туда сподвигло в это. Может, тебе стоит обучиться какой-то практике, да, какому-то именно целительскому искусству. Может быть, ты станешь тем же коучем. Коуч — это тот же доктор, да, по сути,
в кавычках. В конце концов, можно массаж делать, тот же самый
конечно.
Доктор.
Да, конечно. И ты вдруг вспоминаешь, ты тот же доктор, да. Доктор — это человек, который что-то помогает, вылечивает, понимаете? Поэтому там можно найти тоже, например, как вот я... Сквозь призму себя. Я всегда мечтала поступить в медицинское училище. Мне очень хотелось быть доктором. По сути, я сейчас исполняю ту же функцию. Мне очень хотелось почему-то в детстве быть пожарником. Вот да. И по сути, я сейчас понимаю, что пожарник – человек, который тушит огонь. И по сути, сейчас я в своей, например, той же коучинговой практике, я у людей, по сути, иногда вот этот, помогаю им погасить вот этот огонь ихний, да, вот этой агонии. По сути, я исполняю свою детскую мечту. Я мечтала стать артисткой, но я и занималась в театральной студии, я поступала в театральное Свердловское училище, которое было раньше, это сейчас институт. Угу. Я благополучно дошла до третьего тура. Вы представляете, когда 3000 детей, и человек доходит до третьего тура, входит там, до третьего тура нас зашло там человек, по-моему, там, я не знаю, там 10-8
ну,
всего.
Ну, там очень жесткий всегда
да.
был отбор.
А раньше это было, это был настоящий отбор, не как сейчас. Угу. Но я там, не хватило мне сил и энергии, я не прошла третий тур. Но желание себя реализовывать, скажем так, с сценической точки зрения, я вот реализую сейчас. Я сижу перед микрофоном, да, угу. и разговариваю, понимаете? Поэтому вот банальные вещи, да, я их реализую сейчас. Это были мои мечты детства, понимаете? Я всегда мечтала водить машину. Вот мама к этому-то спокойна. Я все время под столом себе сооружала какую-то, из стола сооружала себе какой-то автомобиль, все время куда-то ехала. Мне мама все время спрашивала, куда едешь сейчас? Подкалывала меня, с юмором была. А я все время куда-то ехала, куда-то рулила. На детской площадке я всегда бежала. Раньше такие на детских площадках были деревянные машинки, сейчас этого нет. Я все время что-то рулила. Я сейчас рулю, понимаете, я не представляю свою жизнь вообще, я люблю автомобиль. То есть, по сути, реализовывая вот эти вот все вещи, может быть, трансформируя их по-другому, как я рассказала, про доктора, про актрису. Я сейчас выступаю, иду спикером куда-то, да, я же выступаю перед публикой. Я занимаюсь импровизацией, это тоже сценическое отчасти искусство, да. Я реализую свои вот эти вот хотелки детства, трансформирую по-другому, и я в нем. В нем заложен огромный ресурс, который позволяет, несмотря на мои какие-то сложные жизненные ситуации, мне держаться на плаву и как тот лягушонок, который, знаете, в чайне
взбил
с молоком
масло, да.
взбиваю это. Мы недавно с подругой говорили. Мне подруга говорит, знаешь, вот мой муж говорит, смотрю, говорит, я на Лену очередной какой-то прямой эфир там записала свои разминки беговой. Ну, раз я бегаю. Он говорит, знаешь, мне говорит, Лен, говорит, слушай, говорит, вот интересно, говорит, у Лены, у нее столько испытаний за последние вот столько лет там, прям на одного человека все выпало там, вообще разное. И материальные факапы, и смерть близкого человека, и физические травмы. Как у нее хватает энергии вообще, и ресурсов, еще что-то тут, это, понимаете? А вот потому что есть во мне вот этот вот, вот эти вот мечты, вот эти вот детства, реализовываемые сейчас, трансформируемые. И это мой ресурс, моя энергия.
И это ведь еще очень важно заметить, потому что мы порой о чем-то мечтаем, потом сами того не осознавая, действительно там трансформируем это. Или почему-то вдруг вот мы пошли на доктора, да мы угу. просто там в детстве вот играли, там всех лечили, и вот раз мы вдруг тут на доктора пошли. И все, и вроде как мы работаем доктором, все хорошо, чего-то не хватает. И вот соотнести то, что у тебя была мечта, так, собственно, вот она исполнилась. Вот твой ресурс.
Так ты счастливый человек.
Ты счастливый человек.
Ты реализовал мечту своего детства,
да.
а ты не можешь даже это увидеть и признать. И,
это тоже надо замечать.
Да, и повесить себе медаль на шею и сказать, какой я молодец. Я реализовал мечту детства. А люди вообще даже не пытаются, понимаете, признать своих маленьких побед, не видят их. А из маленьких побед складывается большой, большой, большой успех.
Угу. Вот на этой прекрасной, позитивной, замечательной ноте сегодняшнюю программу я, пожалуй, завершу и пойду записывать свои детские мечты. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня была коуч Лена Галка. Всего вам доброго.
До свидания.